Обзор литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дорогие сердцу книги о войне. Часть вторая. Аналогичный выпуск на сайте библиотеки в разделе «Автоинформатор». Все книги, перечисленные в обзоре, в основном доступны для записи на карту читателя, а также в онлайн-библиотеке РГБС. В понедельник, 22 июня, исполнилось 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Писатели, побывавшие на фронте, рассказывают о том, что видели своими глазами, о больших и маленьких подвигах, совершенных советскими людьми для спасения своей родины. Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Эти книги о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и надежде, о горе и радости, о желании жить и самопожертвовании ради других, о том, какой была эта война и чем пришлось за нее заплатить. Над страницами этих книг читатель задумается о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне и о том, что происходит сегодня на наших глазах. В обзор включены только говорящие книги. Записи разных лет. Олесь Адамович. «Каратели». Повесть. Художественно-публицистическое повествование о звериной сущности философии фашизма. «Каратели». Кровавая хроника уничтожения батальоном гитлеровского карателя Дирливангера семи мирных деревень. Главы носят соответствующие названия. Поселок первый, поселок второй. Между третьим и четвертым поселком – и так далее. В каждой главе помещены выдержки из документов о деятельности карательных отрядов и их участников. Каратели-полицаи готовятся к уничтожению первого поселка на пути к основной цели – большой и многолюдной деревни Барки. Точно указаны дата, время, место события, фамилии. В составе особой команды штурмбригады немец Оскар Дирливангер объединил уголовников, предателей, дезертиров разных национальностей и вероисповедания. Повесть «Каратели» послужила основой художественного фильма «Иди и смотри» 1985 год. Олесь Адамович. «Каратели». Повесть. Олесь Адамович. «Хатынская повесть». Человек в темных очках и с белой тростью едет в автобусе в Хатынь. Окружающие относятся к нему с уважением и называют «флерой». Сопровождающий слепого мальчик-пионер узнает, что в автобусе все партизаны из отряда имени Сталина. Они едут на открытие памятника и поют песню «Слушают отряды песню фронтовую». Флёра погружается в воспоминания, как он 16-летним подростком вступил в партизанский отряд «Косача». Флориан Петрович Гайшун, он же Флёра, знает страшную правду. В его родной деревне всех закрыли в хлеву и запалили. Во время очередной вылазки немцы спускают на партизан овчарок, но ему в числе немногих удается спастись. Олесь Адамович. «Хатынская повесть». Произведение Василя Быкова о войне. Василий Владимирович Быков, белорусский писатель, пришел в литературу, чувствуя себя обязанным рассказать о том, насколько тяжела была минувшая война, как нелегко давалась она нам, наша победа. Годы жизни писателя. Родился 19 июня 1924 года, умер 22 июня 2003 года. В 62-ю годовщину начала войны. Годы службы 1942-1945. Звание лейтенант, затем майор. Награды: Орден Красной Звезды, медаль за боевые заслуги за победу над Германией. Повести Василя Быкова о войне. Альпийская баллада. История любви бежавших из концлагеря русского Ивана Терешки и итальянки Джулии. Казалось бы, такое невозможно, но все бывает на войне. Сержант пехоты Иван Терешко, парень из белорусской деревни, пытается сбежать из плена. Это уже его четвертая попытка. На его пути оказывается итальянская партизанка Джулия Новелли и безумный немецкий заключенный. Иван хочет перейти Альпы, добраться до Триеста и вступить в ряды партизан. В альпийских маковых полях Джулия стала первой любовью Ивана. Оба мечтают о будущем, счастье и мире. Волчья стая. Воспоминания постаревшего, поседевшего, без одной руки главного героя Левчука. Она о перипетиях, длившихся двое суток, его напряженной борьбы со сворой фашистов, о борьбе за спасение только что появившегося на свет ребенка ценой потерь и нечеловеческих усилий. В повести обозначена ситуация, когда человек ведет борьбу на пределе своих сил в жестоких обстоятельствах. «В тумане». Повесть. Холодным слякотным осенним днем на втором году войны партизанский разведчик Буров едет на станцию Мастища, чтобы расправиться с предателем, здешним деревенским мужиком по фамилии Сущеня. «Дожить до рассвета». 60 километров за одну ночь в глубоком немецком тылу должна пройти группа лейтенанта Игоря Ивановского, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу уничтожения базы противника. Но, вероятно, ее выполнение возможно только ценой собственной жизни. Герой сделал все, что смог. Он дожил до рассвета и, тяжелораненый, подрывает себя гранатой, уничтожив при этом врага. «Журавлиный крик». Повесть. Жизненные истории шести красноармейцев, оказавшихся в сторожке на железнодорожном переезде. Они вместе боролись, дружили, спорили, страдали, рассуждали и погибли в боях с солдатами вермахта. В 1975-м повесть была экранизирована под названием «Долгие версты войны». «Знак беды». Немолодые уже люди, Степанида и ее муж Петрок, живут в деревне Выселки, куда приходят немецкие оккупанты. Попытка как-то ужиться с чужаками, не то чтобы особенно злыми, но просто не считающими местных жителей людьми, имеющими хоть какие-то права у себя дома, заканчивается гибелью героев. «Карьер». Повесть. Чудом уцелевший в ходе жестокого разгрома, начальник боепитания Агеев, получивший в ходе боя ранение в ногу, вместе с лейтенантом Малаковичем вырывается из окружения. Они идут, пытаясь подстроиться под гражданских, а после собираются идти на восток к своим. Но коварная судьба неожиданно нарушает их планы. Спустя годы солдат-фронтовик Агеев расспрашивает местных жителей о военных событиях, но, не получив обнадеживающих ответов, начинает самостоятельные раскопки карьера. Там он ищет пропавших в самом начале войны. «Мертвым не больно». О трагической судьбе младшего лейтенанта Василевича, столкнувшегося с трусостью, предательством, недоверием. Сам он выжил и после войны, размышляя о минувшем, приходит к выводу: мертвым не больно, больно живым, но если живые забудут о мертвых, то им не сдобровать. Обелиск. Повесть. На обелиске в деревне Сельцы имена пятерых убитых гитлеровцами учеников местной школы. Кто-то добавил фамилию учителя Олеся Ивановича Мороза. Школьный учитель и его ученики, отчаянные мальчишки, решились на борьбу с фашистами во время оккупации. «Одна ночь». Рассказ. Русский и немец оказываются вместе заточенными в подвале. Вдвоем они начали разбирать завал, безуспешно пытаясь расшатать бетонную плиту. Выяснилось, что немец немного говорит по-русски. Его научила русскофрау. Как и Иван, в мирной жизни Фриц Хагеман был столяром, строил дома. На какое-то время они становятся друзьями, но, освободившись, вновь превращаются во врагов. «Пойти и не вернуться». Повесть. Молодую партизанку Зосю отправили на задание выяснить, что произошло с боевой группой, исчезнувшей без следа. Задание она не выполнила и, скорее всего, не выполнит. Автор намеренно оставил повествование без какого-либо конца, хотя конец явно вырисовывается. Шансов выжить у героини нет. Она либо умрет от ран, либо ее убьет предатель, либо расстреляют свои. В самом начале своего похода Зося понимает, что заблудилась в болотистой местности. Потом обнаруживает, что за ней следом идет человек. Пытаясь перейти реку, она падает в воду, а преследователь спасает ее. Он решил переметнуться к немцам и сдать им партизанку. Зося ничего не подозревает о намерениях Антона. В отряде он откровенно симпатизировал ей, но читатель уже догадывается, что девушка скоро станет разменной монетой в планах негодяя. Вселенское зло, подлость, заползает в нору, прячется там, чтобы в подходящий момент появиться снова и заявить о себе. Сотников. Ликвидация. Повесть. История двух партизан, попавших в плен. Это рассуждение о героизме и предательстве, смерти и жизни, история о мужестве, чести и верности долгу. Замысел и сюжет повести подсказаны автору встречей с бывшим однополчанином, который считался погибшим. Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, теплых вещах, медикаментах для раненых. Командир отправляет за провизией местного уроженца по фамилии Рыбак. Ему нужен напарник. Двое по уважительным причинам отказываются, и когда командир называет интеллигентного Сотникова, тот молча поднимается. Сотников – сын офицера и сам офицер. Командир отряда «Гаубиц» во время отступления вступил в неравный бой с настигшими колонну гитлеровскими танками, после бежал из колонны пленных и примкнул к партизанам. Рыбака, местного уроженца, после разгрома его части укрывала деревенская семья, позже он вступил в партизанский отряд. А вскоре Рыбак станет палачом и приведет в исполнение смертный приговор Сотникову. Немцы скрутили Рыбака ликвидацией сильнее, чем ремнем. Он хотел повеситься, но ремень накануне отобрали полицаи. В 1976 году по мотивам повести режиссер Лариса Шипитько сняла фильм «Восхождение». Третья ракета. Повесть. Судьба свела в один передний окоп разных людей. Они противостоят наступлению вражеских войск. В сложной ситуации и постоянной смертельной опасности раскрываются человеческие характеры. Расчет 45-миллиметрового противотанкового орудия, 6 человек, оказался в окружении. Один боец под предлогом пустяшного ранения дезертирует, уходит с нанесением и не возвращается. Остальные стоят насмерть. В конце боя в живых остается один солдат, но вражеская атака отбита. Кому достанется последняя третья ракета из его ракетницы? Повести Василя Быкова о войне, перечисленные в обзоре. «Альпийская баллада», «В тумане», «Дожить до рассвета», «Журавлиный клик», «Знак беды», «Карьер», «Мертвым не больно», «Обелиск», «Пойти и не вернуться», «Сотников», «Третья ракета». Это далеко не полный перечень литературы о Великой Отечественной войне. История войны от событий 1941 года до последних ударов советской армии представляет собой эпопею невиданного героизма. Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть книги о событиях, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Кто позабудет о войне, тот на себе ее почует. Продолжение обзора в следующем выпуске «Информатора».